Коридор управления полного порядка показался мне огромным и слишком пустым. Что-то было не так с этим замечательным местом, один запах, которого раньше всегда заставлял меня невольно улыбаться, потому что именно здесь я был по-настоящему дома. «Здесь стало плохо», — неожиданно сказал сэр Шурф. «Вы чувствуете? В воздухе пахнет тревогой, совсем как в смутные времена. Мне это не нравится». «Да уж, музыки, цветов и красивых девушек мы здесь определенно не обнаружим», — буркнул Мелифара. Его лицо показалось мне ужасно усталым. Впервые в жизни я подумал, что сэр Мелифара не так уж и молод. Да я сам. Грешные магистры. Только мысли о старости и смерти мне сейчас не хватало. На нашей половине управления никого не было, даже младших служащих, которых здесь, как правило, в избытке. Мы с Мелифара застыли на пороге и молча переглянулись. Больше всего на свете нам обоим сейчас хотелось удариться в панику, но эту роскошь мы как раз не могли себе позволить ни при каких обстоятельствах. «Подождите, сейчас я пошлю зов сэру Джуффину или кому-нибудь еще, если понадобится», — решительно сказал Лонли Локли. Он уселся в кресло и уставился в одну точку. Мы с Мелифаро, как по команде, вытаращились на него. «Вообще-то каменная физиономия сэра Шурфа не та книга, в которой можно прочитать о чувствах, но мы здорово надеялись на свою проницательность и могучий интеллект. Считает, что у нас вроде бы имеется и то, и другое при такой-то профессии». Через несколько секунд мы немного расслабились. Нам показалось, что Лонли Локли действительно связался с нашим шефом и теперь старательно запоминает его инструкции. У него были спокойные и сосредоточенные глаза отлично вышкаленного референта, а не отчаянный взгляд человека, только что окончательно уяснившего, что все пропало. — Я пошлю зов Кенлех, узнаю, что делается дома, — шепнул мне Мелифара, отошел к окну, присел на подоконник. Через мгновение он уже улыбался с таким облегчением, что я мог не сомневаться. Что бы там ни творилось в Йеха, а с леди Кенлех все в полном порядке. Я зашел в наш с Джуффином кабинет и замер на пороге. Там не было нашего Куруша. Сначала мне ужасно захотелось забыть обо всем на свете и броситься на поиски буревуха. Но потом я сообразил, что Куруш вполне может находиться там же, где и сам Джуффин. Мне следовало просто подождать несколько минут, пока Лонли Локли закончит свою безмолвную беседу и введет нас в курс дела. Поэтому я просто уселся в кресло, машинально открыл ящик письменного стола, нашарил там бутылку с бальзамом Кахара, сделал небольшой глоток изумительно вкусного напитка, способного творить настоящие чудеса с усталыми людьми, и бережно спрятал бутылку за пазуху. Я подозревал, что поспать мне удастся еще не скоро. Потом я порылся в карманах своей мантии смерти, достал сигарету, закурил, почти не ощущая ни вкуса, ни аромата. Тем не менее, этот привычный процесс заставил мои сердца биться в более сдержанном ритме. Через несколько секунд я успокоился настолько, что решился послать зов Техи больше всего на свете. Я боялся этого момента, поскольку понимал, что ответа может и не последовать. Но она отозвалась почти мгновенно, и я чуть не умер от восхищения. «У меня все в порядке, Макс, все хорошо, насколько это сейчас возможно», — сразу сказала она. «Ты только что вернулся с темной стороны?» «Да, меня долго не было. Всего 3 дня, но...» «Ты еще не знаешь, что происходит, да?» «Я ничего не знаю. Сижу в совершенно пустом доме у моста и жду, когда Шурф выяснит обстановку и объяснит нам с Мелифара, как мы будем жить дальше, а что происходит в Йехо». «Эпидемия», — коротко ответила она. Немного помолчала и добавила. «Ановая Яна. На мой вкус, это самая пакостная пакость, которая вообще может произойти, даже если бы мир рухнул, знаешь, это было бы как-то гигиеничнее».
«Гигиеничнее?» — ошеломленно переспросил я. «Но ты даешь.
Ты сам все увидишь», — мягко сказала Техи. «Вообще-то я предпочла бы знать, что ты все еще шляешься по темной стороне и не собираешься возвращаться. Но, наверное, ты не сможешь последовать моему совету. Считается, что тайный сыск существует для того, чтобы всех спасать и все такое. А сейчас самое время заняться спасением всех желающих, так что и тебя припашут.
— Это значит, что я не смогу вернуться к тебе сегодня вечером, — печально добавил я. — И завтра утром, и чего доброго послезавтра. Знаешь, это не самая хорошая новость.
— Ты в любом случае не сможешь вернуться ко мне, по крайней мере, пока все это не закончится, — отозвала Стейхи. — В городе эпидемия, Макс. А это значит, что каждый спасается как может. Большинство горожан заперлись в своих подвалах, и я в их числе. В маленьком, закрытом помещении легче противостоять болезни. Во всяком случае, у некоторых это получается. Надеюсь, что и моего могущества хватит, чтобы не пустить в свой дом эту заразу.
— Извини, Макс, но нам следует поторопиться. Сэр Шурф осторожно потряс меня за плечо. — Заканчивай разговор. — Ладно, ты уже выяснил, что леди Тахи жива. По нынешним временам это единственное, что имеет значение. — Да, конечно. Покорно согласился я. «Сейчас, Шурф, мне нужно попрощаться». Он кивнул и тактично вышел из кабинета.
«Макс, ты больше не можешь со мной разговаривать?» Понимающе спросила Техи. «Это не страшно. Теперь я знаю, что ты жив. Все остальное не имеет значения».
«Я буду часто говорить с тобой, пока все это не закончится. Ладно?» Почему-то спросил я. Можно подумать, что у Техи могло появиться внезапное отвращение к разговорам со мной.
«Часто не обязательно». — откликнулась она. — Не думаю, что у тебя будут силы и время. Но делай это хотя бы изредка. Ладно?
— Ладно, —
эхом отозвался я.
— Рассказывай, Шурф, — попросил я, выходя в зал общей работы. — Ты уже знаешь, что творится в городе и куда все подевались, потому что я не успел узнать почти ничего.
— В Йехо пришла Анавайяна, как обещал сэр Угурбадо, — деловито сообщил Шурф.
Паршивая история. Да ты и сам успеешь это понять. Стоит только выйти на улицу. Есть хорошие новости. Все наши коллеги живы. Его Величество Гурик тоже в полном порядке, разумеется. Оно и неудивительно. По-настоящему мужественные и могущественные люди могут выстроить стену между собой и болезнью.
К нам это тоже относится? Осторожно уточнил я. Вообще-то я не знаю, что следует делать для того, чтобы выстроить эту самую стену.
— А тебе вообще не нужно ничего знать, — мягко сказал Лонгли Локли. — Это таинственный меч Мёнина, который каким-то образом прижился в твоей груди, защитит тебя еще не от таких бед. Что касается нас, Мелифара, будь спокоен. Наши тела отлично знают, что нужно делать, чтобы справиться с болезнью, а уж сил у нас хватит еще и не такие чудеса. К сожалению, с большинством горожан... Дело обстоит совсем иначе. У них нет могущества, чтобы бороться с проклятием Анавайяны. Шанс есть только у тех, кто успел спрятаться в каком-нибудь чулане в самом начале эпидемии. Остальные обречены.
— Как? Неужели их нельзя вылечить? — изумленно спросил я. — Эти ребята из Ордена Семилистника, они же могут чуть ли не все на свете, если уж в свое время им удалось завалить все остальные ордены. Разве не так?
— Для того, чтобы вылечить каждого больного, требуется применить белую магию 141-й ступени, — сухо сказал Лонли Локли. — Любой младший магистр Ордена Семилистника справится с этой задачей. Но они не могут позволить себе роскошь вылечить всех заболевших. Наш хрупкий мир попросту рухнет, если в Йехо будет совершаться так много магических обрядов одновременно. Ты же сам знаешь, что кодекс Храмбера, который запрещает гражданам Соединенного Королевства экспериментировать с высокими ступенями очевидной магии, не личная прихоть магистра Нуфлина, а суровая необходимость. Чтобы не думали по этому поводу бывшие магистры распущенных орденов. Знаешь, Макс, я уверен, что сэр Джуффин сам тебе все объяснит куда лучше, чем я. Он просил нас присоединиться к ним как можно скорее. Тайный сыск временно переехал в его дом, так что поехали.
Ладно, поехали.
Растерянно кивнул я и уже на ходу спросил Мелифару: «Ты ведь уже поговорил с Кенлих, да? Как дела у нее и ее сестричек? Они живы и совершенно здоровы», — лаконично ответил Мелифару. Немного подумал и с удовольствием добавил: «Кажется, эти твои девчонки куда более могущественные ведьмы, чем я смел надеяться. Кен весело сообщила мне, что она чуть-чуть расхворалась. Можешь себе представить, как меня порадовала эта чудесная новость. Но потом приехали Хейлах и Хелви, напоили ее какой-то вонючей водой, и через полчаса все было в порядке. Теперь они все втроем сидят в твоем мохнатом доме и ужасно удивляют, что все слуги куда-то подевались. Такая милая наивность вполне в их духе». «А как себя чувствует сэр Манго?» — осторожно поинтересовался я. «Ну, за мое семейство можно не переживать», — заулыбался Мелифару. «Во-первых, их поместье довольно далеко отъехал, а во-вторых, знаешь, в свое время Манго был далеко не последним человеком в ордене потаенной травы. Говорят, что он был даже круче своего собственного отца, моего знаменитого дедушки Фило. Вот другое дело, что ему довольно быстро все это надоело. Одним словом, мои старики чувствуют себя куда лучше, чем кто бы то ни было». «Это хорошая новость», — улыбнулся я. «Ох, ребята, а на чем же мы поедем?» Я настолько привык к тому, что на улице перед входом управления полного порядка всегда стоит несколько пустых служебных амобилеров, что их отсутствие показалось мне самым страшным свидетельством постигшей нас беды. «Кажется, нам придется идти пешком», — задумчиво сказал Лонли Локли. «Не так уж близко, но часа через полтора будем на месте. Возле мохнатого дома стоят два амобилера, один мой, а второй тот, что я отдал сестричкам», — вспомнил я. «Вернее, не стоят, а стояли. Но я не думаю, что в Йехо вдруг нашелся такой великий герой, которому пришло в голову угнать мой амобиллер. Туда можно добраться всего за четверть часа, если резво перебирать ногами». «Да, это лучше, чем идти пешком к дому сэра Джуффина», — согласился Шуф. «Лучше», — флегматичным эхом подтвердил Мелифару. При дневном свете его лицо показалось мне еще более усталым. Вот ж не подумал бы, что это возможно. Я молча достал из-за пазухи бутылку с бальзамом Кахара и протянул ему. После второго глотка эта бледная тень снова превратилась в нормального сэра Мелифару, к моей несказанной радости. — Ты что, с ним вообще никогда не расстаешься, с этим пойлом? — спросил он. В его голосе была гремучая смесь ехидства и благодарности, вполне в его стиле. — Иногда расстаюсь, — невозмутимо возразил я. — Вот только что расстался, например, отдавая назад мое имущество. Ты уж такой бодрый, что смотреть противно. Так что был такой тихий, интеллигентный молодой человек, а тебе не требуется глоток этого волшебного зелья, сэр Шурф. Я знаю, что ты железный, но сегодня какой-то особенно дурацкий день. — Спасибо, не надо. День действительно вполне дурацкий, но не так уж я и устал, — задумчиво протянул Лонли Локли. Прогулка по пустынным улицам Йехо с самого начала казалась мне довольно-таки безрадостным способом скоротать время. Одного только вида заколоченных досками дверей нашего любимого обжоры Бунбы хватило, чтобы камень лег на мои замирающие от тоски сердца. Впрочем, на них уже и без того покоилась весьма солидная пирамидка, аккуратно выложенная из камней, которые хлебом не корми, дай полежать на человеческом сердце. Теплый ветер доносил до нас едва ощутимый сладковатый запах. Он не был похож на запах разлагающейся плоти, скорее уж на тонкий, но неприятный аромат каких-то незнакомых духов, но почему-то действовал на меня угнетающе, может быть, просто потому что был слишком чужим. На моей памяти в Йехо никогда так не пахло. Одним словом, я с самого начала понимал, что того Йехо, который я знал и любил, больше нет, и, наверное, уж никогда не будет, что нам придется идти по пустынным улицам совсем другого города, возможно, все еще прекрасного, но умирающего. Но действительность оказалась куда хуже. Счастье, у меня слишком убогое воображение, так что я не очень-то представлял себе предстоящее нам удовольствие. Даже когда мы повернули за угол Я увидел человеческий скелет, лежащий в луже темной тягучей жидкости. У меня хватило ума решить, что этого не может быть, просто потому что этого быть не может. — Это Навояна, Макс, — сказал Лонли Локли, сочувственно уставившись на мою обескураженную физиономию. — Пошли отсюда. У тебя еще будет возможность насмотреться на такие вещи. — Но почему скелет? — с ужасом спросил я, невольно ускоряя шаг. — Если бы просто мертвое тело, это б я еще как-то понял. И почему он валяется на улице, в какой-то луже? — А ты думаешь, что в Йеху сейчас есть желающие покинуть свои спасительные подвалы и заняться уборкой улиц? — мрачно хмыкнул Мелифаро. — Хорошо же ты все о себе представляешь. — Еще один скелет! — с отчаянием сообщил я, поспешно отворачиваясь от нового зрелища. — И опять в луже. — Но почему скелеты? — Что, их кто-то обгладывает? Я сам содрогнулся от этого нелепого предположения. Но что еще я должен был думать? — Это Анавояна, — невозмутимо повторил Лонли Локли. — Тело заболевшего становится жидким и постепенно утекает, как дождевая вода с тротуара. С некоторыми людьми это случается очень быстро, а некоторые живут довольно долго, утекая капли по капле. Это может продолжаться дюжину дней и даже дольше, но конец всегда один. Он кивнул в сторону еще одного белоснежного острова. Только кости остаются твердыми. Но одних костей недостаточно, чтобы выжить. В юности мне довелось пережить такую же эпидемию. Правда, это происходило почти за 300 лет до смутных времен, и наш мир еще не был таким хрупким, как сейчас. Вернее, мы просто не знали, что равновесие уже пошатнулось. И наши заклинания в любой момент могут заставить мир рухнуть. Так что в тот раз выжили почти все, по крайней мере, те, у кого хватило денег, чтобы заплатить хорошим знахарям, и сообразительность, чтобы обратиться за помощью в самом начале, после того, как у больного начинает течь сердце, любые заклинания бессильны. Так эти лужи... Я не договорил, поскольку мне не очень-то хотелось утруждать себя формулировками. Все и без того было ясно, и с ней некуда. Лонли Локли отлично меня понял. Он молча кивнул и пожал плечами, словно хотел сказать, что не отвечает за необдуманные поступки каких-то непостижимых высших сил, которые не только сотворили этот восхитительный мир, но и не поленились сочинить для его жителей пару-тройку хороших проблем, чтобы никому не было скучно. А здесь собралась целая компания. — угрюмо констатировал Мелифаро, показывая нам большую лужу напротив трактира «Пьяный дождь», в которой плавала добрая дюжина скелетов. — Наверное, это была их любимая забегаловка. — Наверное, — спокойно согласился Лонли Локли. — У каждого свой способ прощаться с жизнью. Когда человек видит, что его тело начало течь, он, может быть, совершенно уверен, что скоро умрет. При этом у умирающего ничего не болит, он еще может передвигаться. По крайней мере, пока у него еще есть хоть какое-то подобие ног и даже не теряет сознание до последнего мгновения своей угасающей жизни, многие люди в таких случаях просто отправляются на последнюю прогулку, чтобы еще раз посмотреть на мир, который им предстоит покинуть, заглянуть в те места, где им нравилось бывать. Наверное, это правильно. Я бы просто... сразу сошел с ума, если бы. На этом месте я суеверно запнулся, потом продолжил, поскольку мне позарез требовалось выплеснуть наружу хоть какую-то часть страха и отвращения, внезапно заполнивших все мое существо, словно я был пустой кружкой, в которую можно налить все, что угодно. Видеть, как твое тело утекает по капле, и знать, что смерть неотвратима, ужас какой! Не так-то просто сойти с ума, душа моя, особенно если очень хочет, — с неожиданной горечью сказал Мелифаро. — Так что и не мечтай. Обычно человек даже представить себе не может, как много он способен выдержать. — Это как раз не повод для сожалений, — невозмутимо возразил сэр Шурф. — Лучше держаться до последнего. Не знаю уж зачем, но так действительно лучше. — Это... Ты нам говоришь, как крупный специалист в данном вопросе, — понимающе улыбнулся я. —
Вот именно, — спокойно согласился он. В свое время мне довелось лично попробовать оба варианта по очереди. Так что я знаю, о чем говорю. А что это там происходит?
Я уставился туда, куда показывал Лонли Локли. У парадного подъезда невысокого жилого дома на углу улицы Хмурых Туч и улицы Фонарей стоял новенький амобиллер. Вокруг амобиллера околачивалось несколько дюжин человек, полагаю, их внешний вид мог повергнуть в глубокий шок кого угодно.
У одного из ребят почти не было лица. Растрепанные волосы кое-как прикрывали комок желеобразного месива, все, что осталось от его головы. Среди его спутников попадались самые ужасающие экземпляры — оголенные кисти вместо настоящих рук, пустые глазницы на лицах, все еще сохранивших человеческие черты. У одного из этих бедняк была неправдоподобно тонкая студенистая шея, которая уж не могла удерживать голову в нормальном положении, так что она беспомощно болталась, свисая на грудь, как некий чудовищный кулон. Некоторые еще казались совершенно нормальными людьми, но жуткие мокрые пятна на их нарядных лохи и темные густые лужицы под ногами не оставляли места для сомнений. Их дела были настолько плохи, насколько это вообще возможно.
Старинные приятели выбрались на свою последнюю прогулку, чтобы умереть в хорошей компании, так что ли? С ужасом спросил я.
— Не думаю, — серьезно возразил Мелифаро. — Они не похожи на людей, которые собираются просто навсегда попрощаться с улицами, где прошла их жизнь. Тут что-то другое.
— Ага, теперь мне все понятно.
— Что тебе понятно?
— хмуро поинтересовался я.
— Это элементарная засада. И теперь я знаю, на кого собрались поохотиться эти кандидаты в покойники, видишь?
Из подъезда вышел человек в бело-голубом лохе ордена Семилистника. Толпа умирающих угрожающе надвинулась на него. Парень нерешительно замер на месте, но заходить обратно в дом почему-то не стал. —
Надо выручать коллегу, — мрачно сказал Мелифару. — Они не дадут ему уехать.
Лонли Локли молча кивнул и начал осторожно снимать защитные рукавицы со смертоносных рук. Сияющие полупрозрачные кисти сверкнули в тусклых лучах солнца, длинные когти рассекли воздух и сверкнули ослепительно белым огнем. Я и забыл, как это бывает красиво.
Один из горожан на мгновение замер в неестественной позе, потом его искалеченное тело вспыхнуло и исчезло. От него не осталось даже пригоршни пепла. Толпа обернулась к нам.
Краем глаза я заметил, что Мелифаро приподнялся на цыпочки и сделал несколько странных танцующих шажков, с силой размахнулся, и целая стайка маленьких шаровых молний полетела в сторону этой кошмарной компании. Три изуродованных тела рухнули на землю, но остальные поспешно приближались к нам и не собирались останавливаться. «Действуй, Макс!» — рявкнул на меня Шурф. — Это уж не наши безобидные горожане, а люди, которым по-настоящему нечего терять.
В случае чего они пытаются просто впиться зубами нам в горло, некоторым кажется, что умирать веселее в большой компании.
Я торопливо кивнул и привычным движением прищелкнул пальцами левой руки. Крошечный шарик, пронзительно зеленого цвета, стремительно преодолел расстояние между нами и нападающими и ударился в беспомощно болтающуюся голову того самого парня.
— Я с тобой, хозяин! —
глухим утробным голосом сообщил тот, оседая на землю. Толпа на мгновение замерла. Разумеется, им действительно было нечего терять. Но у большинства жителей столицы страх перед моей мантией и смертью давным-давно стал чем-то вроде дурной привычки. А привычки редко умирают раньше своих хозяев.
— И все-таки ты не хотел его убивать, да?
— сочувственно спросил Шурф, занося свою смертоносную руку для нового удара.
— Разве ты не видишь, Макс?
Для него это было бы скорее хорошим подарком.
— Я сам не знаю, чего я хотел.
Буркнул я и удрученно посмотрел на своего новоиспеченного раба, пытаясь сообразить, какой полезный для всех нас приказ я мог бы ему отдать. —
И тут меня осенило. Многочисленные жертвы моих смертных шаров уже не раз дисциплинированно выполняли самые невероятные просьбы. Мертвецы начинали отвечать на вопросы. Законченные безумцы становились вменяемыми занудами, бодрствующие засыпали непробудным сном, преступники самостоятельно добирались до своих тюремных камер, одним словом, чего только не было. — Подожди секундочку, Шурф, — попросил я. Лонли Локли неохотно опустил занесенную для удара руку. Хвала магистрам. У него уже не раз была возможность убедиться, что некоторые мои требования из разряда особо идиотских следует выполнять беспрекословно.
— Я хочу, чтоб ты выздоровел, — охрипшим от волнения голосом сказал я, обращаясь к жуткому искалеченному существу, беспомощно сидящему в луже жидкости, в которую постепенно превращалось его тело.
К моему величайшему изумлению он тут же поднял голову и ошеломленно уставился на меня серыми глазами, бессмысленными, как у новорожденного.
Да, он в каком-то смысле и был новорожденным. Его шея снова стала нормальной, раз уж ему удалось поднять голову, а это значило, что и все его тело. Вот и все. Теперь просто оставайся живым и здоровым, так, словно с тобой вообще ничего не случилось, — тоном детского доктора сказал я. На мой вкус фраза получилась довольно глупой, да то ее содержание полностью соответствовало нашим насущным потребностям.
— Я буду живым и здоровым, хозяин, — покорно согласился тот. — Вот и славно.
— А теперь я приказываю тебе освободиться от моей власти и стать нормальным человеком, тем, кем ты был до того, как заболел.
Я вытер вспотевший лоб мантии смерти и с облегчением улыбнулся.
На лице моего пациента появилось вполне осмысленное выражение. Парень пытался разобраться, что с ним случилось, но пока он понял только одно — его смерть, которая казалась неотвратимой, отменяется, откладывается на неопределенный срок.
Господи, а что еще надо тому, кто минуту назад был уверен, что делает свои последние шаги по этой прекрасной земле?
Его товарищи, по несчастью, снова медленно двинулись по направлению к нам, но теперь ими руководило не безумие смертников, а отчаянная надежда.
— Ты его вылечил, чудовище! — изумленно сказал Мелифару.
— И никаких заклинаний, никакой запретной магии, все оказалось так просто!
— Так просто, что самому не верится, — улыбаясь до ушей, согласился я и повернулся к нашим недавним противникам.
«Ну что, будем лечиться, ребята?» «Может, не отвечать, сам знаю, что будем».
С этими словами я поднял левую руку и быстро защелкал пальцами. Мне показалось, что разумнее сначала превратить всех этих бедняк в моих верных рабов, а потом устроить им групповой сеанс интенсивной терапии один на всех.
«Спасибо, господа!» — крикнул нам парень в бело-голубом лохе. «Я уверен, что вы спасли мне жизнь. Мои шансы пробиться через эту толпу были самые ничтожные. Вам нужна моя помощь, или я могу ехать?»
«Можете ехать, только подвезите меня до мохнатого дома. Вам это по дороге», — сказал Мелифару. Потом он вопросительно посмотрел на меня и добавил, «Пока ты тут творишь чудеса, я могу доставить сюда наш амобилер».
«Между прочим, амобилер не наш, а мой». Весело огрызнулся я, на секунду прерывая свою мистическую физзарядку. Тоже мне нашелся сторонник коллективной собственности.
«Надо отдать тебе должное, сэр Мелифаро, это весьма практичная идея». Лонли Локли на радостях даже расщедрился на комплимент. Мелифаро гордо кивнул и пулей полетел к амобилеру нашего потенциального вечного должника.